Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог», и я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях участники «Живого журнала» Олег Кашин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Наталья Холмогорова.
Здравствуйте.
Очень приятно видеть вас у нас в студии. Поговорим мы на тему, какие бывают гражданские инициативы. И как общественная активность блогеров, в чем проявляется и к каким результатам приводит. Поводом для разговора послужила история, опубликованная не только в «Живом журнале», но и вполне профессиональных СМИ, а именно в «Комсомольской правде». А потом по следам этой публикации появилась статья Олега Кашина в «Русской жизни» о конфликте в одной московской школе, где отец учеников судился с учительницей, и этот процесс выиграл, и учительница была осуждена. И вот сейчас детали мы постараемся коротко задать вопросы о деталях нашим гостям. По какой статье была осуждена учительница? Как был сформулирован приговор?
А по двум статьям, 116 и 130.
Слава богу, 282 там не присутствовал.
К счастью, нет, хотя истец обвинял ее даже в этом.
Угу. И это все-таки было, вот сейчас важно понять, это гражданское было дело?
Нет, это было уголовное дело. Теперь
дело.
На ней висит уголовная статья.
То есть она признана судом преступницей по этим статьям. А как статьи формулируются, вы помните?
Оскорбление и нанесение побоев.
Угу. И учительница, то есть сейчас подана, насколько я понимаю,
апелляция, потому что она не считает себя виновной, она утверждает, что она этого не делала, и есть основания ей верить.
Ага. И когда будет следующий процесс, известно уже, нет?
6 декабря.
6 декабря, то есть мы как раз вовремя выходим с этой программой. Насколько я поняла, я читала статью в «Комсомольской правде», из нее следовало, что богатый, наглый человек азербайджанского происхождения кошмарил учительницу, натравлял там чуть ли не мальчика своего сына, который учился в этой школе, на сына учительницы, который тоже учился в этой школе. И, в общем, из статьи в «Комсомолке» следовало, что как бы призывалась посочувствовать учительнице по двум поводам. Давили на классовые чувства и, так сказать, на национальные. Нет, вы не согласны?
Вы знаете, я не могу отвечать за то, что пишется в «Комсомолке».
А я не призываю вас за это отвечать, я просто пытаюсь, да, чтобы слушатели понимали, о чем мы говорим. И это вызвало, в общем, бурю в ЖЖ, куча была дискуссий в самых разных местах, в самых разных журналах. И я так понимаю, что это вас спровоцировало, да, пойти все-таки выяснить,
что изначально, да,
происходит.
То есть, как бы, если бы я узнал об этой истории, там, не знаю, сводок происшествия, я бы просто не обратил на нее внимания, поскольку, ну, действительно, постоянно в школах кто-нибудь дерется и так далее. Но когда, во-первых, ну, действительно начинается такая общественная кампания, что меня конкретно сподвигло, да, то, что в некоторых блогах, это к Наталье отношения не имеет, у нее этого в блоге не было, были опубликованы, значит, имена всех членов семьи азербайджанской этой, которая как бы участвовала в конфликте, домашний адрес, по которому я, собственно, к нему пришел, и домашние телефоны, причем с такими издевательскими комментариями, вот давайте проверим, там ли они живут, вдруг это ошибка. То есть, если это, или даже прямо были такие призывы, звоните по этим телефонам, травите, да, нужно травить публично, травить не останавливаясь и так далее. Когда призыв к травле, должен быть такой рефлекс, да, что надо как-то людей защищать. И я как бы даже в статье своей не скрывал, что пишу немножко предвзято, поскольку когда кого травят, надо их защищать, да.
То есть ваша позиция не была нейтральной?
Изначально не была нейтральной, да, прямо скажем. То есть я скорее был бы более неправ, если бы это скрывал, да. То есть...
Угу, ясно. А вы знали об этом? О том, что вы, об этой кампании в «Живом журнале»? Вот с призывами к травле и так далее.
Значит, я должна сказать, что... Давайте я расскажу с самого начала.
Да, конечно, пожалуйста.
Значит, как, собственно, эта история попала в «Живой журнал»? Она попала через меня.
То есть вы дали ссылку на «Комсомолку»?
Значит, да? Когда я прочла статью в «Комсомольской правде», меня эта история заинтересовала и, не скрою, возмутила.
Угу.
Особенно поразило меня то, что, как я поняла, учительница проиграла дело, и все это с ней произошло в значительной степени просто потому, что она не сумела юридически грамотно защитить себя в суде. У Тадиева, ее противника, был адвокат, у нее не было. Вот. Я исполнительный директор Русского общественного движения. Это правозащитная организация. Мы занимаемся как раз такими делами. Мы помогаем простым людям отставить свои права.
Русское, значит, вы помогаете русским людям?
Нет. В первую очередь нас интересуют конфликты, в которых имеется какая-то межнациональная сторона. Здесь она, безусловно, имелась, потому что Тадиев обвинил эту учительницу в национальной ненависти. Вот, поэтому я заинтересовалась этим делом. Через журналистов комсомолки я выяснила контакты Светланы Валерьевны, учительницы, встретилась с ней и выслушала всю эту историю от нее самой.
Наташа, извините, из вашего блога, ну, стало известно, все узнали, что Тагиев хозяин всех московских рынков, да, и так далее. Более того, вы даже...
Простите, это писалось в комсомолке.
Нет, нет, про рынки не писалось в комсомолке, писалось, что он очень богатый. У вас было сказано, что он владелец крупной компании.
Я написала, в школе рассказывают о нем, что он непростой человек и хозяин всех московских рынков.
В школе
вам
рассказывали, да?
Светлане Валерьевне.
Светлане Валерьевне.
Как вы знаете, я потом эту информацию перепроверила, я сама встретилась с Тагиевым. Потому что я не хочу быть пристрастной, судить со слов только одной стороны. Вот мы с Владимиром встречались с Тагиевым, выслушали его версию. В частности, выяснили, что насчет рынков это неправда.
Одну минуточку, я вас перебью. Буквально у нас одно техническое сообщение. Я хочу обратиться к слушателям. Вы, как всегда, можете участвовать в нашей программе по телефону бесплатному 8 800 200 ровно 2212. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям.
Понимаете,
продолжайте,
пожалуйста. Дело же здесь не в рынках. Не в рынках, не в его социальном положении, не в национальности. Все это приходящие обстоятельства. Дело
Подождите
здесь...
секундочку. Вы только что сказали, что ваша, вы обращаете внимание
мы
на
Мы обращаем внимание на такие дела, потому что это наш профиль. Точно так же, как, скажем, организации по защите женщин обращают внимание прежде всего на те дела, в которых страдают женщины. Вот. Но все это приходящие обстоятельства. А что здесь главное? Главное то, что мальчика, сына учительницы, инвалида, не способного защитить себя, целый год травила группа одноклассников. Он подвергался издевательствам, избиениям. Кончилось это тем, что он попал в больницу с сотрясением мозга, настолько жестоко его избили. И в результате его же мать оказалась виновата. Его мать оказалась уголовной преступницей. А те, кто его избивал, не понесли никакого наказания.
Ну, насколько я понимаю, суд, как вы только что сказали, да, вынес ей приговор за... оскорбление и нанесение побоев.
Значит, действительно, суд вынес такой приговор. На чем он основывался? Он основывался на показаниях свидетелей, которые якобы видели, как она оскорбляла и била.
Почему якобы?
Подожди.
Сейчас объясню. Дело в том, что эти же свидетели на этом же суде однозначно лгали, когда речь шла о предшествующем эпизоде, то есть, собственно, об избиении Саши. Они говорили, что не было никакой драки, не было никакого избиения. Но извините, то, что драка была избиение, было зафиксировано.
То есть вы считаете, документом. Что свидетели лгут, когда говорят, что значит, не было драки между мальчиками,
и
что они лгут, когда говорят, что учительница била ученика?
Я считаю, что если свидетели явно лгут в одном вопросе, это причина подвергнуть их показания большому сомнению в другом.
Ага.
По крайней мере, в этом деле нужно разбираться. Понимаете, уголовная статья – это не шутка.
На
женщине, на учительнице висит уголовная статья, это может очень сильно испортить ей всю жизнь.
Ну, похоже, что сейчас пока не очень испортила, поскольку я вот вам перед эфиром вас спрашивала, она по-прежнему работает с детьми в качестве педагога.
Ну, неизвестно, долго ли это продлится.
Одну минутку, у нас есть звонок. Георгий из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. 18 лет назад, может быть, даже намного раньше, в Москву началась экспансия этническая с южных районов страны. И все рвутся в Москву. И выросло поколение людей, которые с успехом обосновались в Москве. Это был определенный социальный слой, скажем так, торговый слой. И вот эта часть российского населения, скажем так, они завоевывают экономические позиции.
Простите, Георгий, мы, честно говоря, у нас слишком мало времени в эфире,
да,
чтобы все подробности...
Я в курсе,
спасибо.
Что в перспективе будет очень сильнейшее противостояние межэтническое в Москве, и это запрограммировал господин Лужков своей командой. Спасибо большое.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Вопроса не последовало, давайте продолжать. Вы, Наталья, рассказывали о том, что, да, что это несправедливый приговор, потому что свидетели, с вашей точки зрения, лгали.
Да, но дело
суд в том, с вами не согласен, значит, в этом смысле.
Для того, значит, сейчас подан на апелляцию будет второй суд, но для того, чтобы разобраться в этом деле и доказать... Ну, я считаю, что необходимо доказать правоту Светланы Валерьевны, я считаю, что она права. Для этого ей нужен толковый и грамотный адвокат. А чтобы нанять грамотного адвоката, нужны деньги. Собственно, для этого я рассказала эту историю в своем блоге и вынесла ее на широкое обсуждение. Я хотела, чтобы люди помогли. И вы знаете, вот я на самом деле до сих пор в таком счастливом потрясении. Как же люди откликнулись? Боже мой, насколько у нас хороший народ, как у нас много отзывчивых, неравнодушных людей.
Скажите, пожалуйста. Сейчас. Да, я поняла, да. Просто я хочу чуть-чуть просто динамичнее сделать наше обсуждение. Простите, что если я вас перебила. Я поняла, да, я видела, что действительно очень много откликов, которые вас поддержали.
Да, предложение помочь, что мы можем сделать.
Да, там, я, среди прочего, наблюдаю сбор денег, и делали мы даже про эту программу на всевозможные благотворительные цели, а в частности, в помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний, которым нужны деньги на лечение. И, в общем, по большей части такие истории бывают не всегда, к сожалению, успешными, потому что деньги не всегда все решают. Но довольно часто именно участники «Живого журнала» активно и доброжелательно к этому относятся и помогают. Однако люди, которые ведут эти журналы помощи, они нередко в частных беседах говорят о том, что им гораздо проще собрать денег на ребенка славянской внешности, со славянским именем, чем на ребенка, у которого зовут Камран или Ашот, или еще каким-то другим образом, или какая-нибудь Динара. И что это, эти дети, этим детям помогают гораздо менее охотно, и приходится им прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы помочь. И, в частности, у меня вот из этого вопрос. Как бы ваше движение отреагировало, если бы, да, история была бы зеркальной, учительница была бы азербайджанкой, чего у нас в наших школах вполне достаточно, да, не русского происхождения учителей, а обидчиком ее, вы считаете его обидчиком, да, был бы, там, я не знаю, человек с фамилией Иванов или Кузнецов или какой угодно. Вмешались бы вы в этом случае?
Значит, ну, если бы случилось так, что мы каким-то образом столкнулись бы с этой историей, например, вот эта женщина...
Да точно так же, да, вы прочли бы где-то об этом.
Вот. А если, ну, если бы так случилось, я думаю, что я постаралась бы ей помочь, но в частном порядке.
То есть вот движение не проявило бы активности в этом случае?
Не через наше движение, а каким-то иным способом. Я постаралась бы связать ее с теми организациями, которые занимаются там ее профилем.
Ну, например, подождите, здесь имеет место конфликт между учительницей и отцом ее ученика, правильно? Да. И о каких организациях вы говорите? То есть ваша организация не приняла бы участие в этом?
Ну, например, она мать-одиночка. Наверняка есть правозащитные организации, помогающие матерям-одиночкам. Сын у нее инвалид. Есть правозащитные организации, помогающие инвалидам. Если она, например, азербайджанка, ну, вы знаете, у нас очень сильная азербайджанская диаспора.
Ну, я ее силы, честно говоря, не наблюдаю ни в каком смысле.
Ну,
да?
Как бы она существует, я просто...
Азербайджанская диаспора, безусловно, существует.
Я тоже хочу вклиниться, на самом деле.
Пожалуйста.
Вы говорите, если бы мы прочитали. Мне кажется, мы бы как раз не прочитали про такую историю, потому что «Комсомольская правда», будучи вот таким официозным органом, в последнее время, мне кажется, вполне так уже превратилась в такой почти погромный листок, да, поскольку даже вот я прочитал заметку, да, в которой прямо этого не говорилось, просто рядом была колонка редактора отдела образования, который писал, что вот, да, приезжают люди из аулов, плохо знают русский язык, пытаются встроиться в нашу школу и так далее. Я был уверен, что действительно вот такие азербайджанские дети, которые только вчера приехали с Кавказа. Да, на самом деле, эта семья в Москве живет 30 лет, дети абсолютно московские, семья московская тоже. Из этой статьи этого не следовало, да, понимаете, действительно там, как вы говорите...
Да, это очень важная деталь, мне тоже так кажется. Да,
более того, он закончил Плехановский институт, папа, который сейчас один остался в Москве, дети, вот сын Камран, который как бы злодей, там, терроризировал весь класс и так далее, он занял третье место во Всероссийской физмат-олимпиаде, тоже как-то с образом злодея невежицы и так далее. Эти детали, которые, в принципе, мне кажутся важными, да, они были так деликатно опущены. Зато другие детали, которых не было, на самом деле, которые есть полное вранье, да, как было сказано, что вот он использовал в качестве закладок 5000-ную купюру, этот мальчик Камран. Потом, когда они падали на пол, говорил учительница, поднимите, вам они нужнее. То есть абсолютно как бы вот то, что не подтверждается. И директор мне говорил, что в тексте вранье, да, и дети, как бы, с которыми тоже общался в этой школе, говорят, что вот, ну, не бросалось в глаза богатство, да, и никто богатством не кичился, тем более его нет. Наташа была в семье Тагиевых, я думаю, она подтвердит, что семья не вполне богатая.
Я не в семье была, я разговаривала с отцом, но, в общем, по нему видно, что он не олигарх. Не олигарх. Да, он не бедный человек, безусловно, но не олигарх.
Угу. А скажите, вот вы, Олег, когда вы общались с семьей, да, вы же пришли по адресу,
я пришел по адресу, и так далее. Да.
Скажите, это было уже после того, как семьей с этим персонажем, да, пообщались?
Нет, это было дня за два до этого, или за полтора.
То есть вы раньше успели?
Да. Я успел, когда уже, ну, адреса были опубликованы, когда их телефон как бы вот разрывался от звонков, что повесим вас перед подъездом и так далее. Я опять же вас в этом не обвиняю.
То есть получается, что блогеры вам помогли?
Ну, конечно, я об этом писал в своей статье.
Спасибо активистам, которые фразу благодарности. Скажите, пожалуйста, когда вы вынесли эту историю в блоге, вы ожидали такого развития событий, что кто-то опубликует частные данные Тагиева и начнется кампания его травли?
Вы знаете, прежде всего, вот давайте поговорим о травле. Постоянно говорим травля Тагиева. А в чем это заключалось?
Вот, например, вам когда-нибудь звонили с угрозами, вот вам лично?
Значит, мне нет, Светлане Валерьевне звонили.
Вы знаете, мне звонили, я знаю, что это такое. Должна вам сказать, что при всем том,
скажите,
что я...
А ему действительно звонили с угрозами? Дело в том, что я нигде об этом не читала.
Он
как?
Не говорит.
Вы, Олег, написал об этом,
он говорил мне, и телефон действительно публиковался. То есть я могу дать вам его еще мобильный, можете у него спросить.
А, мобильный-то его я знаю, мы же с ним встречались. Ага. Вот. Тут дело вот в чем. Что... Понимаете, травля — это нечто очень конкретное.
Звонки с угрозами — это, безусловно, травля, согласитесь, правда?
И даже писание в ЖЖ о том, что давайте там его там, что мы с ним сделаем, это тоже травля, потому что человек читает, человеку неприятно. Да, согласитесь. Про меня тоже не раз писали все такое, я тоже понимаю, как это неприятно.
А обсуждение в ЖЖ — это все-таки не травля?
А не обсуждение в ЖЖ, и серия вот буквально, как бы вот вы отнеслись, если бы вашу там жену или сестру там изнасиловали азербайджанцы, да, тоже такой фирменный вопрос вот такого рода публики в ЖЖ, да, плохо бы отнесся, конечно, что там такое.
Но... А публика в ЖЖ иной раз бывает резка и несдержанная.
Нет, подождите, давайте все-таки вернемся к вопросу, который меня очень интересует. Вы ожидали такой реакции в ЖЖ?
Значит, я ожидала, что, безусловно, будет какая-то реакция со стороны людей, наверное, будет возмущение. В каких формах это возмущение выльется, я, конечно, не могу сказать.
А вас формы этого возмущения не смущают?
Вы знаете, что я вам скажу? Когда люди сталкиваются с очевидной несправедливостью, с такой, ну, дикой, явно несправедливой историей, да, бывает, что, как говорится, срывает крышу. Люди могут высказываться очень резко и несдержанно, могут допускать какие-то очень неполиткорректные высказывания.
Вы так и не отвечаете на вопрос, да? Я спросила, вы ожидали такой реакции? Вы ожидали, что основная часть ваших сторонников, что ли, да, я имею в виду блогеров, отреагирует именно так?
Я, безусловно, ожидала, что они проявят сочувствие к учительнице и возмущение действий.
Нет, мы говорим сейчас не о сочувствии к учительнице, да, а о попытках, так, скажем так, без суда наказать ее обидчика.
Нет, я не могла предсказать такого развития событий.
То есть вы на самом деле не ожидали? Ни одной минуты даже не подозревали, что это может вот так вот вылиться в такую форму?
Все-таки призывы к травле, Наташа, и со словом «травля» буквально «травите», да, были в дневниках ваших соратников по движению. Это правда. И некоторые из них даже находятся
по-моему,
на нашем этаже.
Я, собственно, не хочу...
По-моему, вы предлагаете мне отвечать за действия каких-то других людей.
Нет, я не предлагаю отвечать, я просто спрашиваю.
В данном случае, это был вопрос. Да?
Призывы, естественно, были всякие.
Вы говорите, что вы такой формы не ожидали. Я правильно вас понимаю? Да. Вы ее не ожидали. Вы что-нибудь предприняли с тем, чтобы остановить?
Да, безусловно. Я писала у себя в блоге, я просила людей...
Что не надо ему звонить?
Я просила людей быть разумными, не совершать никаких противозаконных действий, не делать ничего такого, что может пойти во вред кому-то из участников этой истории.
Угу.
Это есть в моем блоге.
Ага. Но, судя по всему, они вас не послушали.
А еще, извините, пожалуйста, в вашем блоге есть такой интересный эпизод, как вы пошли на рынок, да, и к вам подошел некий, опять же, кавказец, спросил, вот вы там-то и там-то живете, и как бы... Это я,
такой, да.
И вот вы до сих пор считаете, что это явно связано с Тагиевым, который...
Я не знаю. Mm-hmm. Мне хотелось бы думать, что это просто случайность. Но вы знаете, вот Светлане Валерьевне это угрожали по телефону. Так что не знаю.
Ее телефон не публиковался уже нигде.
Ну, Тагиев-то его знал.
Ну, это как-то ничего странного нету в том, что он знал. Он звонил ей с угрозами?
Значит, ей звонил какой-то человек и угрожал от имени Тагиева. Mm-hmm. А кто это был? Она считает, что это был адвокат. Она говорит, что узнала его по голосу. Значит, точно здесь, понятно, сказать невозможно. Но вот ее мнение такое.
Угу. Ну, за это как-то я ни в коем случае не хочу никого, ни на кого возлагать ответственность. Однако мне кажется все-таки странным и как-то не очень благоразумным возбуждение такой общественной кампании. Надо сказать, что время от времени в ЖЖ такие вещи происходят. Там кто-то возмущен приговором, вынесенным кому бы то ни было, неважно даже в каких обстоятельствах, и начинаются поиски телефона судьи, да, где учатся его дети и так далее.
Прямо, скажем, такой
мне кажется, это абсолютно диким и просто варварским, потому что никакие дети ни за действия своего папы отвечать не могут.
Вы знаете, что я вам скажу? Да, конечно, там заставлять детей отвечать за действия родителей или что-то подобное, это дикость и варварство. Но у нас сейчас рождается гражданское общество. Роды никогда не бывают милыми, чистыми, приглаженными. Роды всегда связаны с дикостью, с варварством, с какими-то, может быть, неприятными,
даже опасными проявлениями. Я соглашусь с Наташей, что вот активность националиста, вот действительно, это элемент гражданского общества, но как бы в нем, вот в нашем гражданском обществе, есть единственное более-менее работоспособное крыло, это националисты. Поэтому возникает некий перекос, да?
Честно говоря, это, такая болезнь роста.
Но признавать, что это болезнь, а не радоваться, вот как круто, мы граждане, значит, да? Надо признавать, что это болезнь.
Это такая же болезнь, как роды. Это болезнь не к смерти, а к новому рождению. Со временем все эти перекосы исчезнут, все это выправится.
Но надо до этого времени дожить. А если
чтобы вы сочли в данном случае, да, вы отчетливо совершенно сформулировали, что вас интересует межнациональная составляющая конфликта, и что, да, не ваше дело было бы защищать учительницу, не будь она русской. Да, вы только что говорили, что она могла бы обратиться туда-сюда, но вы бы не стали.
Как частное лицо,
именно как движение, как гражданская какая-то инициатива, я об этом говорю.
Потому что, извините, а вы рады, что семья в итоге, кроме него самого, кроме Тагиева старшего, уехала в Баку?
Нет, конечно.
Не рады.
Почему?
Не знаю. Просто, такая массовая... Я написал в политике,
что они уехали. Это не имеет никакого отношения к делу. Уехали они, не уехали, это их личное дело.
По крайней мере, он об этом Тагиев заявил об этом и на суде, вот на том, который перенесли, да, по апелляции. Так что, видимо, имеет, если приобщено к протоколу. Действительно, семья уехала, да, и когда я написал об этом в Рополитикс, вас там не было в комментариях, но там пришло 100 комментаторов, которые написали: круто, правильно, что уехал чемодан вокзал Баку. И это действительно ваш электорат, да, ваши сторонники. Поэтому, конечно, вы можете говорить, что не несете за это ответственность, но, в принципе, в ответе за тех, кого приручили, быть надо, мне кажется.
Ну, Олег, если вы считаете, что я всех этих людей приручила, по-моему, вы мне очень
мстите. Но они на вас ориентируются, безусловно, вы их лидер. Такой духовный, по крайней мере.
Ну что ж, в таком случае, надеюсь, что они действительно будут ориентироваться.
Давайте послушаем. У нас есть звонок от Олега, он наш постоянный слушатель. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, но вы так рассказываете, что для того, кто не знает, совершенно непонятно. Вот только по косвенным признакам можно установить хотя бы сколько этому парню лет. Потому что я сам преподавал в школе и знаю, что уже семиклассник может быть выше взрослого мужчины. И согласитесь, что это разные вещи, скажем, если учительница бьет 12-летнего ребенка, это взрослый бьет маленького. А если учительница отбивается от 14-летнего, то это, простите, женщина защищается, можно сказать, от мужика. То все-таки вы объясните, какой возраст и что там происходит. А вы только на какую-то межнациональную склонились.
Позвольте, я отвечу. А Камрану, сыну Тагиева, 14 лет сейчас. Он с 5 лет занимается каратэ.
Так, а второму участнику события?
А второй его ровесник, он одноклассник, он инвалид. И инвалидность его связана с тем, что он не может драться, не может постоять за себя. Вот такое соотношение сил между ними.
Инвалидность связана все-таки с болезнью суставов, которую он перенес в первом классе, да, и не знаю, на физкультуру он ходил, по крайней мере. То есть изображать его как парня, который ездит на инвалидной коляске, тоже не стоит. И опять же, не пытаюсь сказать, что он нормальный, он здоровый лоб и так далее. Просто важно учитывать.
Во всяком случае, он инвалид.
Он инвалид, да.
Ну, я так полагаю, да, отвечая на вопрос нашего слушателя, что учительница не имеет права поднимать руку ни на какого своего ученика, независимо от его
физического. Вначале началось с того, что учительница поругалась с младшей сестрой. Строй, как раз Камрана Тагиева, да, которая в шестом
помогла. Директор мудро разрулил эту историю.
Ну, да. Разрешите, я скажу. Сейчас и вы, Олег, и вы, Екатерина, излагаете версию Тагиевых.
А вы версию Гоголевской, собственно.
Значит,
да. Нет, я никакой версии не излагаю. Слушайте, да, я просто, деле, у меня есть какие-то несколько источников, я пытаюсь привести данные из всех этих источников.
Что учительница била Камрана, что учительница ссорилась с сестрой.
Это не я сказал.
Нет, «Комсомольская правда» тоже пишет. Там даже был заголовок, что учительницу засудили за неправильную оценку. Хотя это, опять же, совершенно не доказано ни судом, ни кем. Это только со слов, опять же, вашей знакомой.
И я тоже там не была, и никаких свидетелей не спрашивала. Я знаю, что приговор, суд решил, что учительница была виновата.
Да, я разбиралась в этих документах, они все лежат у меня в ЖЖ, вы можете их почитать. Да, вы, Олег, наверное, читали. В общем, по документам видно, что действительно приговор основан на показаниях свидетелей, но показания эти сомнительны. Я уже объяснила,
нет, вы, разумеется, да, я не оспариваю абсолютно вашего права придерживаться такой точки зрения, да, но все-таки, когда происходит суд, для того и происходит, чтобы сообщить обществу, кто прав, кто виноват в этой истории. Вот на сегодняшний день есть такой приговор суда, и, собственно, на него я и опираюсь, рассказывая о том, что учительница там побила ученика или ударила ученика, что, мне кажется, абсолютно недопустимо. Ни в каких обстоятельствах, ни в национальных, ни в школьных вообще отношениях это должно быть исключено.
Безусловно,
абсолютно
недопустимо, чтобы учителя били учеников. И когда я разговаривала с Светланой Валерьевной, она говорила то же самое. Она говорила, я же педагог. Ну как я могу поднять руку на ребенка? Это невозможно.
Ну, хорошо.
Извините, просто тоже хочу уточнить, а чьи показания несомнительны в этом? Видимо, Светлана Валерьевна, да?
Я считаю, что показания Светланы Валерьевны и ее подруги Натальи Гусь заслуживают большего доверия.
Почему?
Видите ли, свидетели Тагиева откровенно лгут, как минимум в одном вопросе.
Защитники в лице комсомолки, защитники стороны Светланы Валерьевны тоже лгут во многих вопросах.
Ну, секундочку, журналисты комсомолки не были на суде, не давали показания.
Естественно, более того, мне говорил директор школы, да, что комсомолка даже отказывается публиковать опровержение, и адвокаты говорят, что судиться с ней бесполезно, потому что в статье нет имен, в статье неправильно указано название школы, поэтому, в принципе, вот ложь «Комсомольская правда», а ложь там действительно вполне остается безнаказанной.
Мы суд обсуждаем или то, что
обсуждаем всю историю, мне кажется, по крайней мере, я сюда.
Да, тут много всяких составляющих. У нас остается буквально полминуты в эфире. И мне хотелось бы, чтобы вы сказали какие-то слова про эту историю в свете вот, появления гражданского общества, проявления гражданского общества, в частности, в блогах. Давайте начнем с вас, Олег, вы меньше сегодня говорили.
Ну, оно действительно, мне кажется, гражданское общество – это правильная, полезная вещь и все такое, но оно рождается достаточно в перекошенном состоянии, вполне уродливом, да, и не могу сказать, что я в восторге от того, как оно происходит. Может быть, когда-нибудь все изменится и все как бы стабилизируется, но я не уверен, что наше общество до этого доживет, да, поскольку вот такого рода перекос может оказаться фатальным. Он действительно есть, да, поскольку, вот, опять же, отвал комментариев из серии вот, там, а хочешь ли ты заняться оральным сексом с азербайджанцами, которые получал я регулярно, да? Это все-таки не очень хорошо и как бы
оставьте,
не уверен.
Да, спасибо большое, Наташ, очень коротко.
Я, воспользовавшись этим случаем, хотела бы сказать слова благодарности всем людям, которые откликнулись.